Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем нашу встречу. Я напоминаю, меня зовут Матвей Гонопольский. Я сейчас расскажу вам о тех для меня значимых событиях, но думаю, что они и для вас значимые, которые определяли сегодняшний день. Но вы знаете, я хочу начать с невероятной истории, которая просто меня шибла с ног. Если вы помните, вчера я вам рассказывал про удивительную историю. Ставьте, пожалуйста, лайки, если вам не сложно. Я рассказывал про удивительную историю и даже давал вам слушать про таких женщин, которым за их убитых мужей и сыновей дали шубы. И я вам говорил, что это совершенно непостижимо, и вообще это непонятно, как такое может быть, и как можно всем опуститься до этого. То есть опуститься, с одной стороны, людям, которые берут шубы за их убитых родственников, кормильцев. И они потом будут ходить в этой шубе, как сказала моя редактор, замечательную фразу, что по шубам будут определять, у кого погибли дети и мужья. Это замечательная такая история, такое абсолютный плевок, унижение и так далее. И вдруг сегодня та же Ира мне присылает сообщение, которое я вам хотел прочитать. Это совершенно невероятно. Значит, пишет некая Валя. Не хотела до последнего, но все же решила рассказать. Я с левой стороны на этом видео. Мы сегодня весь день всей семьей не можем успокоиться. Значит, эти шубы у нас забрали сразу же после съемок. Мы вот поблагодарили всех, в частности, Ольгу Васильеву какую-то. Но после съемок, как только собрались расходиться, та самая Ольга Васильева, видимо, набрала кого-то из съемочной группы и велела забрать шубы обратно. Некоторые женщины успели уйти, не знаю их дальнейшей судьбы, но у меня еще и троих женщин шубы забрали. Обещали потом дать другие, типа эти некачественные, они заменят на другие, более высокого качества. Ну вот в чем дело. На наши звонки не отвечали целый день, а потом все же сказали, что вышла ошибка. Шубы ошибочно нам выдали, они предназначались для других женщин. Такая вот история. У меня есть подозрение, что они те самые шубы просто передают из рук в руки и снимают об этом видео. Вот я вам хочу сказать, что это нечто. Понимаете? Такого государства не может быть. Вот понимаете, казалось бы, какое имеет отношение шубы к государству? Такого государства не может быть. Просто не может быть такой страны. Это ненормальная страна. Вот в этой истории с шубами все абсолютно. И Путин, и пропаганда, и война, и презрение к человеку как таковому, и презрение к вот этим родственникам погибшим, и про погибших, и про их родственников, которые вот таким вот прекрасным образом теперь жалуются, что у них забрали шубы. Как она пишет, не хотела до последнего, но все же решила сказать. Сказала. Молодец. Это прекрасно, что сказала. Охренеть. Охренеть, ребята. Охренеть. Такого просто не может быть, потому что такого не может быть никогда. Вот просто никогда. Это невероятно. Просто невероятно. Это одно из тех событий, которые в сумме своей произвели на меня максимальное впечатление. Теперь о важном событии, которое произошло сегодня. Вернее, два важных события. Я вам видео-аудио не буду показывать, потому что вы, наверное, знаете. Сегодня президент Зеленский прилетел на британском военном самолете в Британию. Его встретил Сунак, премьер-министр, обнял. После этого было его невероятное выступление по реакции в парламенте Британии. Я ничего подобного не видел. То есть его выступление в Конгрессе, когда он ездил, это такая бледная тень, я имею в виду по приему, по сравнению с тем, что я увидел там. Это была нескончаемая овация. Но тут надо понять, что перед ними был представитель Украины. И вы знаете, меня поразило все это дело, насколько возрос авторитет Украины, насколько Украина сейчас ведущая страна практически во всем мире. Давайте это признаем. Потому что она одна по людскому ресурсу стоит против дикой армады террористов. Надо смело называть Россию то, что она заслуживает. Тем, что она заслуживает. Да, конечно, помощь, да, конечно, слова поддержки. И не только слова. Но, понимаете, это совершенно невероятно, когда Россия двинулась на Украину, и они мечтали, что за 3 дня до Киева. А теперь, вот понимаете, полгода не могут взять Бахмут. О чем это говорит? Это говорит о том, что украинцы оказались казаками, вольным народом. Вот я тут записал кое-что. Значит, история с мэром Конотопа. Значит, когда русские шли, то мэр Конотопа собрал Конотоп на площади и обратился со словами. Он сказал, значит, есть 2 предложения. Первое предложение – мы вступаем с ними в переговоры, они прислали парламентариев, а второе, берем то, что хранится дома в подвале, и идем в них стрелять и их убивать. И народ единогласно проголосовал за второе, и весь город пошел, и они не взяли город Конотоп. Понимаете? Вот это вольный дух, ощущение защиты своего дома. Европа прекрасна, Соединенные Штаты прекрасны. Но они давно не были в войне. С 45-го года. Американские войны, вот эти, которые они вели, это не считается. Потому что это они нападали на кого-то, но не нападали на них. Но я уверен, что и британцы, и вы помните историю Второй мировой войны, и, по сути, Черчилль был первым человеком, который тоже казак Черчилль, который поднял свой народ, когда все другие раздумывали, может быть, сдаться, американцы вообще, там это война и так далее. Все же вступили в войну практически в конце войны. И вот понимаете, Украина сейчас показывает 2 примера, 2 потрясающих примера. Первое, то, что это свободные люди в свободной стране. И их не надо гнать палками защищать свою родину. И второе, то, что, извините меня, они обескровили российскую армию. Российская армия, давайте говорить так, как есть, она погибла еще в первой части войны. Сейчас же что происходит? Сейчас Пригожин гонит вот этих, набирают 40-летних, которые служили до этого, так сказать, пополнять военные специальности, и нас кормят всякими разговорами про каких-то морских котиков, вот всю вот эту вот фигню нам вешают на... Нет у них никого и ничего. А есть вот это мясо, которым дали оружие советских времен. Вот и вся армия. Поэтому да здравствует российская коррупция, которая все это дело уничтожила. И это прекрасно. Пусть она живет и процветает. Короче говоря, я очень горд. Ну, еще давайте вспомним. Наверное, лучшую свою речь произнес сегодня Байден. И вот эта единодушная поддержка, она совершенно поразительна. И она сейчас реальна, потому что они понимают, с чем они столкнулись. И я вам еще покажу сегодня Симонян, которая наконец-то нам объяснила, что это хорошо, когда война без цели. Теперь мы можем перейти к нашей рубрике «Парад уродов». Они каждый день дают нам возможность полюбоваться. Давайте перед, чтобы закончить уже эту тему, вот у меня выскочило видео с Байденом. Фрагмент Байдена и его выступления. Потом уроды будут, после нормального человека. Вот давайте я сейчас включу и прочитаю перевод. Значит, что он говорит? Я выступал в этом зале год назад, всего через несколько дней после того, как Путин развязал свою жестокую войну. Кровавое нападение, вызывающее в памяти образы смертей, которые перенесла Европа во время Второй мировой войны. Вторжение Путина стало испытанием на века, испытанием для Америки, испытанием для всего мира. Сможем ли мы отстоять самые базовые принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет? Будем ли мы отстаивать право людей жить свободно от тирании? Будем ли мы отстаивать защиту демократии? И такая защита важна для нас, потому что она сохраняет мир и предотвращает попытки потенциальных агрессоров угрожать нашей безопасности и процветанию. Год спустя мы знаем ответ. Да, мы будем отстаивать, уже отстаиваем. Вместе мы сделали то, что Америка всегда делает в своих лучших проявлениях. Мы повели за собой. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии Путина. Мы встали рядом с украинским народом. Блистательное выступление. И после этого начинается прекрасный парад уродов. Причем, вы понимаете, ведь в чем проблема? Проблема в том, что вы помните, у них нет тем. У них нет тем. Я не знаю, сколько там посмотрели посмотрели последнего Дудя, но, наверное, опять какие-то миллионы, миллиарды и так далее. Вот эти вот 4 часа, которые невозможно смотреть. И для Соловьева это конкуренция. Какой-то непонятный Дудь какой-то с программой «Вдудь». Какая-то гостья его, что-то они там такое белькотели, а в результате такое количество просмотров. И начинается сведение счетов. Когда этот импотент, который уже все больше и больше одевается в военную форму, вы знаете, у него появилась такая фишка, начинает размышлять и объяснять, что все говно, а он хороший.
Значит, что интересно. Значит, Дудь, который живет на деньги иностранных спецслужб, берет интервью у представителя британской разведки, которая в 2020 году курировала некого Навального, при этом каким-то хитрым образом оказывалось то в Германии, то на самолете, перевозившем тушку Навального. То есть вела всю операцию. И нам рассказывают, что наша оппозиция – это чистые граждане, которые волнуются за Россию. То есть вот вам показали резидента британской разведки, своей прикрепленной клиентурой, один из которых сейчас сидит, а его теперь надо, ясно, все его дела переквалифицировать, потому что его надо судить за измену Родине. То есть скрыта шпионская сеть под названием «Структура Навального». Выявлены все агенты, которые сейчас за границей получают деньги от разных спонсоров. Это от Дождя, до бывшего эха, то есть все. Поэтому давайте-ка отменяйте статус иностранного агента и судите этих подонков по статье «Измена Родине». Напомню, что Навальный 20-й год, громкое дело, когда Певчик уже была подданной Британии. И такой тихий вопрос. Ну, такой тихий-тихий, скромный-скромный. Ведь Певчик-то на самом деле воюет со своим отцом. То есть это еще классический вариант глубокой психопатии. Ну, с другой стороны, разве кто-то еще чего-то ждет от нашей оппозиции? Ну, вам как специалисту.
Да. Насчет психопатии, так у нее, потому как она отвечает, как она дергается, как себя ведет, сразу очевидно.
Ну, наркотики кончаются, поэтому...
Да, поэтому такой, да, вид.
Вы знаете... Пытайтесь последнее донюхать.
А, вот такой вот уровень у этих козлов вонючих. Вот. По поводу чего Мария Певчих говорит. Интересно, во-первых, вот этот второй голос, который был, это голос Лугового. По поводу чего она пишет. Интересно, я живу, конечно, на ВГТРК, меня называют агентом МИ-6, на Эхе Москвы агентом ФСБ. хотелось бы уже какой-то определенности. Обожаю, смотрим до конца. Там Соловьев вместе с Луговым, осознайте задумку, обсуждают, что я агент британской разведки, наркоманка и психопатка. Это совершенно замечательно, мне это все страшно нравится. Просто, знаете, это констатация смерти. Вот это вот то, что вы сейчас видели, вот эти вот тела, это такие вонючие, разлагающиеся...
Извините, пожалуйста.
Хватит... Ой, боже мой, да успокойся ты, чего он орет-то? Тут же, видите, как...
Был здесь.
Да. А, значит, такая вот удивительная история. Сейчас. Ага. Простите, мне тут на правильные кнопки надо нажать. Вот. Хорошо. Теперь я вам еще потом покажу кое-что. Просто это надо найти. Но сегодня очень много новостей, поэтому ну, давайте к ним перейдем. Значит, новость по поводу шуб я вам прочитал. Андрей Пианковский попытался оценить значение сегодняшнего дня для Украины. Он пишет: англосаксы вступили в ожесточенную борьбу между собой за честь оказаться первым союзником державы-победительницы. Запомним этот день, 8 февраля, послание президента Конгрессу в Вашингтоне в 6 утра и королевский прием президента Украины в Лондоне в 17 часов. Я хочу два слова сказать про прием Чарльза. Дело в том, что ну, нарушены все там немыслимые стандарты, потому что он пришел к королю. Правда, скажу, он пришел в этой военной форме, но эта военная форма ну, такая очень изысканная. То есть это авторская работа одного украинского модельера. Но все это было согласовано, и никакого нарушения, никаких смокингов и так далее, Чарльз все понял, и была просто сердечная встреча, и он сказал, мы очень за вас волновались. Вот, поэтому такая, знаете, новая мода. Да, что интересно, вы знаете, сегодня Россия показывает... Ну, я не знаю, какую-то запредельную адекватность, они просто у них... Значит, они привезли на заседание, помните, я вам вчера читал про Роджера Уотерса. Так вот, значит, спецоперация российских войск на Украине, это сообщают ведомости, не была не спровоцированной, как утверждают представители западных стран. Заявил один из основателей группы Pink Floyd, Роджер Уотерс, которого российская делегация привела на заседание Совета Безопасности ООН. То есть человек, который ничего не знает, который, ну так, блистательный, гениальный музыкант, там все вот это, Pink Floyd, каждый концерт – это открытие, все вот это вот, все это мы понимаем. Человек, который в войне не разбирается, у него информации никакой нет, и вдруг он поднимает свою тощую задницу, и его ведут в Совет Безопасности. Вы можете себе такое представить? Вот. И он там говорит, что она была не спровоцирована. Ну, вернее, спровоцирована. Да, слушайте. Вообще, это там не бензя. Ну, он не бензя. Вот это можно сказать. Значит, я вывел в заголовок историю по поводу известной нашей действительно гениальной актрисы Лии Ахеджаковой. Человек, который всегда был за здравый смысл и который в самом начале осудил войну и так далее. Но, понимаете, ее тяжело было что-то с ней сделать, потому что она самая кассовая актриса, давайте так скажем, театра «Современник», где она проработала всю свою жизнь практически. И очень, ну, как-то санкции против нее, понимаете, актриса, тем более, что она искренняя и так далее. Но решились. Пишет Зоя Светова. Зоя Светова, вы знаете, известная правозащитница. Это дети ее Тихон Дзетко и братья Дзетко и так далее. Театр «Современник» снял с репертуара последний спектакль, в котором была занята великая русская актриса Ахеджакова. Директор театра заявил, что его завалили гневными письмами по поводу позиции Ахеджаковой. Я позвонила в театр, чтобы узнать, правда ли это. Секретарь дирекции на мой вопрос, когда можно будет увидеть спектакль «Игра в джин», ответил: никогда. Какое это страшное слово. У меня вопрос к тем артистам, режиссерам, коллега Лии Ахеджаковой. Ведь это позор из театра, где Ахеджакова прослужила 45 лет, ее практически выгоняют. Как вы вообще это терпите? Мне на это ответят: если можно снимать фамилии режиссеров и авторов, то и травлю великой Ахеджаковой можно перетерпеть. Таковы сегодняшние правила жизни, вернее сказать, правила выживания. А мы, зрители, я вот, например, требую вернуть в «Современник» мой любимый спектакль «Игра в джин». Завтра же напишу письмо директору театра, «Современник» отнесу его. Из таких писем будет 1000-2000, восстановят спектакль. Зоя Светова, вы прекрасны, но спектакль не восстановит, и вы это знаете. И, кстати, я хочу сказать, что действительно театр завалили жалобами на то, что там принимает участие Ахеджакова, антироссийская, прозападная и так далее. Вы знаете моего друга, прекрасного журналиста, он сейчас военнослужащий, Виктор Уколов. Он написал, я перевожу с украинского. Значит, фотография, день и такая пустая Москва, Садовое кольцо. Москва сегодня, Садовое кольцо, час пик. Москвичи поразбежались кто куда. Кто имел деньги, выехал из страны. У кого нет, боится шастать на улицах, чтобы не загребли военкомат. По разным оценкам, из России сбежало близко около миллиона людей. Конечно, это меньше 1% населения, но выглядит так, что из Москвы выехала пятая часть. Они боятся этой войны значительно больше нас и правильно делают. Не нападайте на Украину, вас тут убьют. Да, но действительно мало уехало. Мы сначала, ну да, там, знаете, миллион, там, миллион, миллион, а что миллион? 140 миллионов, посчитайте, сколько это. Значит, почему подтверждается? Сегодня Генштаб взял русских убитых и разделил на время. И вот что они написали. Согласно статистике Генштаба Украины, в Украине каждые 95 секунд появляется новый хороший русский. Ну, в Украине так называют убитых русских. Главное не уменьшать темп. Я говорю это без особой радости. Еще раз, идите домой, и вас не будут убивать. Ну вот Левада-центр, сообщает RTVI. Деятельность Алексея Навального одобряют только 9% жителей России, не одобряют более половины россиян. Значит, тут вот что интересно. Когда человек сидит в тюрьме, у него заткнут рот, над ним издеваются и хотят его смерти, и его не видно на экране, а вот Соловьев, вы слышали, говорит всякое дерьмо про этого человека, ну то, естественно, как-то совершенно понятно, что человека будут поддерживать, и тут удивительно, 9%. А более половины россиян, 57%, негативно к нему относятся. Я думал, 100% будут негативно относиться. Вы его выпустите, разрешите его партию, через 5 минут вас не будет. Забрасываем деньгами, пишут ведомости. Добровольцы, которые получили инвалидность во время участия в спецоперации на Украине, смогут получать 2 пенсии. Об этом заявил премьер-министр Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил России. Вот такая история. То есть они будут получать 2 пенсии. Понимаете, вы горбатились всю свою жизнь, и вам вот эту мизерную пенсию с опозданием, здесь несправедливая террористическая война, две пенсии. Радио «Свобода». Внешнеполитическая служба Евросоюза опубликовала доклад о дезинформации, манипуляции фактами в мировом информационном пространстве в 2022 году, в которой назвала Россию главной страной-дезинформатором года. А вот Пригожин, прекрасный такой бессребреник, за Россию, матушку, он у нас. За 22 год, сообщает «Медуза», компании, связанные с Пригожиным, заработали более 91 миллиарда рублей. При этом суммарный доход этих компаний за последние 10 лет составлял около 185 миллиардов. значит, он зарабатывает на сомнительных бизнесах. Прочитайте расследование «Медузы». Ну, новость такая, которая меня немного огорчила, но американцы такие, они очень структурные люди. Министерство финансов США исключило из санкционного списка российского певца Лепса. Он в 2013 году был включен в санкционный список Минфина США за предполагаемую связь с Восточноевропейской международной преступной организацией «Братский круг». По данным американских властей, Лепс якобы занимался перевозкой денежных средств. Ну, в общем, ему как-то удалось доказать, что он не связан с этой группировкой. Но тут есть проблема. Дело в том, что он поддерживает Путина, и, по всей видимости, он вообще в европейский список внесен. И я даже думаю, что он внесен в список Соединенных Штатов только уже по вот этому разделу, как Газманов и все вот эти вот. Великобритания ввела санкции, сообщает Мальгин, против бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Наконец-то. Его сына Павла против путинской любовницы Светланы Кривоногих, а также близких к Путину бизнесменов Николая Егорова, Сергея Руднова, Алексея Репика, Евгения Шклова. Вот такая. Так что, ребята, ну, дома. Надо дома. В России. Пишет Ян Шенкман. Перед отъездом почти год назад я встречался с одним знакомым. Попрощаться, объяснить, что происходит, сказать, что я уезжаю. Я начал осторожно. Я сказал: знаешь, я собираюсь немножко попутешествовать. Из-за того, что я пишу, могут быть неприятности. И в любом случае здесь я больше не смогу это делать. А ты не пиши. Просто не пиши, и все будет хорошо. Зачем ты пишешь такие вещи, из-за которых могут быть неприятности? Ты дурак? Я рот раскрыл от изумления. Какой изящный выход. Просто не пиши. Мне это и в голову не пришло. И ведь действительно я мог бы устроиться в какой-нибудь журнал «Рыболов-спортсмен». Прекрасная жизнь у рыболова. Сидишь на берегу, бухаешь, клюет, не клюет. Этот человек не путинист, не милитарист, не имперец. Он рыболов-спортсмен. Когда мы прощались, он спросил: а что случилось? Вообще-то война, тебя это тоже коснется. Не, они меня из моей скорлупы не вытащат. Клюет, не клюет, сидишь на берегу. Мимо проплывает всякая ерунда. Я уехал, и теперь, когда я что-то пишу о России, мне сразу прилетает «уехал». Мне сразу прилетает оттуда: «Уехал, вот и молчи. Живи в своей загранице, а нас не трогай. Ты не вытащишь нас из скорлупы». Но ведь молчать я мог и дома. Я для того и уехал, чтобы говорить. Бросил дом, сломал себе жизнь для этого. Иногда мне кажется, что мы действительно дураки. От нас одни неприятности, мешаем жить нормальным людям. Что нам надо? Почему не имется? Ведь могли бы сидеть на берегу и бухать. Да. Deutsche Welle. Россия спешит начать наступление в Донбассе в нереальные сроки и с недостаточными силами, основываясь на ошибочных предположениях о своих военных возможностях, считают в Институте изучения войны. Эти возможности вызывают сомнения даже у так называемых военкоров, отмечают эксперты. Тут я хотел вам сказать про одно мое наблюдение, которое... Я считаю правильным. Я сначала так осторожно к этому относился, но сейчас понимаю, что я прав. Иногда и я бываю прав. Понимаете, в чем дело? Там, ну, вы уже знаете, вы уже опытные люди, слушали военных аналитиков. Понимаете, можно собрать людей, там собрать 1,5 миллиона, мамки отдадут, поплачут, получат шубы. И отдадут детей. И эти 1,5 миллиона, а вот дальше возникает вопрос, что с ними делать. И вот сейчас же все гадают, будет большое наступление или не будет большое наступление. Большое, понимаете, именно большое наступление, вот такое, миллионы идут вперед. Не будет. И я вам поясню мою лакмусовую бумажку, почему я вижу, что не будет. Они не могут переварить людей. Они могут, например, сейчас даже 1 миллион собрать. Ну, предположим, ну, пофантазируем. Хорошо, что они с ними будут делать? Обмундирование, оружие, командиры, расположение и так далее, и так далее. Понимаете? То есть, другими словами, для меня будет... То есть, наступление какое-то будет. Это понятно, потому что надо годовщине там Путину что-то подарить и так далее, какой-то Бахмут, который они не могут взять. Ну, неважно. Но для нас с вами должна быть, возможно, они к этому готовятся, для нас с вами должен быть один ориентир. Переходно-военное положение и тотальная мобилизация. Или просто вторая волна мобилизации, такая настоящая. Это значит, что они подготовили инфраструктуру. Но судя по тому, что они не закрывают границы и не объявляют второй волны мобилизации, а так потихоньку здесь, там, одних зэков, других зэков, там людей, которые имеют военные специальности, там за 40, что-то вот такое. Это говорит о том, что они знают, что они не готовы. Они будут готовиться, и они будут наступать. Но у них довольно стагнирующее положение. У них нет нового оружия. Ну хорошо, иранцы дадут им там 90 этих мопедов, шахедов. Но украинцы сейчас получат оружие, которое будет сбивать. И вы видите, что вот этот накат и у них не выходит. Ну, то есть, может, я чего-то не знаю, но есть реальности, понимаете? Ну, хорошо, ну, так. Нет, 200 тысяч, которые вроде бы у них есть, это тоже войско, понимаете? 200 тысяч – это войско, конечно, конечно. Но не очень у них складывается. И слава богу, да здравствует русская коррупция. Значит, международная следственная группа сообщает «Медуза» по делу о гибели рейса MH17 в небе над Донбассом имеет веские основания полагать, что президент России Владимир Путин лично санкционировал поставку в самопровозглашенную ДНР зенитно-ракетной системы «Бук», из которой затем была выпущена ракета по малазийскому «Боингу». Значит, у них есть фонограмма, они даже Путина писали. Но они, наверное, писали не Путина, а вот этого, который с ним разговаривал, где у них есть фонограмма, они ее на суде давали по поводу того, что там Путин как бы дает разрешение на применение и так далее. Значит, самое, собственно, это я пояснение дал, а новость заключается в том, что дело по MH17 прекращено. И вы будете это читать во многих изданиях, и тут я вам поясню, что ничего такого нет. Почему? Потому что смысл этого суда, вот этого конкретного суда, был только в одном вопросе – установить, кто сбил MH17. Суд выполнил свою задачу. Вы знаете, есть четыре обвиненных, из которых там три где-то, там один украинец, двое россиян, и Гиркин тоже. Значит, они получили, сколько там, 293 пассажира, по-моему, они получили по 293 пожизненных заключения каждый. Конечно, теперь вопрос, но почему они прекратили? Потому что они не могут с людьми, которых нет, производить дальше действия. Но они выполнили свою задачу. Теперь задача других судов, так сказать, таких гражданских судов, это иски или военного трибунала, когда возьмут Путина за холку, а так или иначе это будет, то туда подцепят вот этот случай и будут с ним тоже разбираться. И он получит свои... Вот, чтобы вы не сомневались, 297, по-моему, по пожизненных заключений. Так что голландцы все сделали. Пишет Валерий Нечай. Валерий Нечай, есть санкт-петербуржцы, они хорошо его знают. Это прекрасный ведущий, и он сейчас заведует санкт-петербургским «Эхо» после развала «Эхо». И вот он цитирует Игоря Яковенко в эфире Breakfast Show Александра Плющева. Алексея Венедиктова нельзя и не нужно было включать в список 6 тысяч список разжигателей войны. Это дискредитация списка. Выглядит так, что его авторы включают туда тех, кто им неприятен. Это сказал Яковенко. Я в данном случае с ним согласен. Понимаете, вы тут часто пишете, я вот замечал, что я никогда там не признаю вину Венедиктова и так далее, и так далее. Давайте тут прямо скажем, я вам объясню мою позицию по поводу Лёши. В течение долгих лет, 15 или больше даже, 17 лет, он был моим главным редактором. Он был прекрасным главным редактором. Сейчас пишут, что он получал какие-то немыслимые деньги и так далее. Послушайте меня. Может быть, он получал какие-то деньги. Это меня абсолютно не касается. Понимаете, в чем дело? У меня были с ним, как у ведущего, взаимоотношения, как с главным редактором. Это был человек, который защищал коллектив. Это был человек, который прекрасный творческий генератор и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я, пусть суды устанавливают и так далее, что там Венедиктов, какие он получал деньги от «Газпрома» и так далее, это не мое дело. Поймите, здесь, тут есть такая определенная корпоративная этика, понимаете? Определенная корпоративная этика, которая для меня священная. Он никого не убил, он никого не зарезал. Накат на него сейчас во многом... Некоторые заявления его очень странные. Очень странные. Например, я вам говорил, вот помните, я вам давал послушать вот это вот заявление его про... вчера про... Ну, во-первых, его заявление про вот эту ракету, вот это вот все. Понимаете, это выглядит для меня странно. Но каждый человек... имеет право, каждый журналист имеет право высказать свою точку зрения. А вам уже решать. Но не требуйте от меня какого-то осуждения. А если, значит, вот тут вот я просил бы Петра Полуночного заблокировать, потому что он написал «Ворон ворону». Это что ты имел в виду про «Ворон ворону», Петр Полуночный? Пожалуйста, заблокируйте его. Я надеюсь, здесь... есть ребята, которые могут его выкинуть отсюда нафиг. Поэтому я считаю, как видите, здесь еще, по-моему, наезд на меня. Даже если Венедиктов в итоге окажется агентом КГБ, для Матвея он останется хорошим. Заблокируйте, пожалуйста, и Сергея Степаняна. Будьте любезны, это мое требование, как ведущего. Значит, еще раз, ребята, вы же не хотите, чтобы я вас выкинул отсюда навсегда. Поэтому постарайтесь понять мою позицию и не домысливайте для меня. Если я узнаю, что он был агентом КГБ, я сам буду принимать решение, хороший он или нет. Ваши советы мне абсолютно не нужны. Гюльнара Коваленко, а если бы вы не работали на Эхе, но я работал на Эхе. Все, и на этом разговор закончен. Наезд на меня. Жорж Задунайский, и меня заблокируй. Блокируем Жоржа Задунайского. Жорж, никакой ты не Жорж, никакой ты не Задунайский, вали отсюда и все. Вы знаете, я редко делаю такие вещи, но есть для меня невозможные вещи. Я просил бы придерживаться тех несложных требований, с которыми я к вам выступаю. Значит, вот здесь вот наезд на Венедиктова – это наезд на меня. Особенно, когда вы мне выговариваете, что я его не осуждаю. Я вам все объяснил. Вы либо принимаете это, либо уходите отсюда. Все. Группа «Жен и матерей». По-моему, я в этом вам читал, но почему я это не удалил, не знаю. Я вам так скажу, девочки, вы все равно бы столько бы не получили при мужьях рядом. Поэтому Путин святой, он дал мне надежду, что я найду себе мужа, не пьющего, и деньги на то, чтобы закодировать нового мужа. Я считаю, что это прекрасно. Вот знаете, я каким-то образом не написал, кто это, простите за тавтологию, не написал, кто это написал. Но это удивительное наблюдение. Вот послушайте внимательно. Про то, как меняются люди с возрастом. Слушайте. Например, пишет этот человек, вполне себе вменяемые прежде шестидесятниками становятся сталинистами, как во времена, когда они были председателями совета отряда в пионерской дружине или школьными комсомольскими деятелями. А вот более позднюю эволюцию своих взглядов, условно, в институте и потом отвергают. Ну и понятно, очень раздражительно относятся к любым реальным дискуссиям или другим попыткам на них повлиять. Единственное желание – настоять на правильности своего мнения и своих желаний. Да, правда, не у каждого из них при этом есть возможность быть главой государства с атомным оружием. Дальше он продолжает. Так что мозг Владимира Владимировича настроен на ту волну. А старческий склероз проявляется в том, что он ничего, кроме риторики, запечатленной в юности, уже не видит ценным и нужным. Я много спрашивал политизированных стариков, нередко на протяжении ряда лет наблюдая возрастные изменения. И могу довольно уверенно сказать, что многие из них где-то как раз к 70-летнему рубежу отказываются от приобретенных в молодости и среднем возрасте убеждений и знаний и ментально возвращаются к себе в пионерском галстуке. Но почему я вам это прочитал? Тут смешная вещь. Ну, получается, что поскольку мне через год будет 70, то я должен, ну, стать таким коммунистом, комсомольцем. Не знаю, не вижу пока такого повода. Пригожин, он хитро сейчас себя ведет. Он, знаете, он выставляет себя таким настоящим честным бойцом. Проясню ситуацию. Вооруженные силы Украины никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. Видите, как он уважительно говорит об украинской армии. У немецких следователей нет доказательств того, что Россия могла быть причастна к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», произошедших в сентябре 2022 года. Об этом заявил генпрокурор ФРГ Петр Франк. Вот так. Ведомости сообщают, Украина не будет гарантировать неиспользование военной техники, поставляемой Западом против целей на территории России, заявил в интервью немецкой газете Bild представитель президента Владимира Зеленского. Ну, там немножко оно как бы чуть-чуть не совпадает, потому что с одной стороны, он же говорит... министр обороны Резников говорит, что мы не будем использовать это оружие на территории России. А тут как-то немножко получается по-другому. Ну, Бог его знает, посмотрим. Так, теперь заходим в следующий источник, такой прекрасный, где я для вас сейвил тоже всякого рода интересное. Вот сейчас мы посмотрим, что я для вас сейвил. А почему я это засейвил? Интересно. Сейчас. А, вы знаете, у Костомарова ступни отрезали. Вот это я не понимаю, почему это дело сделали. Ну, не потому, что он за Путина. Он там Путина поддерживал, но не поэтому же. Какие-то злобные врачи. Да, хороший материал Панюшкина. Хороший материал Панюшкина по поводу того, почему противники войны остаются Кто такой Костомаров? Костомаров – это фигурист, который с Навкой. Да. Значит, сейчас, извините, много-много материала всякого. Так, возвращаемся к нашим историям. Извините, пожалуйста, но вы знаете, бывают такие моменты. Некоторые материалы я сейвлю, и они долго ждут, пока я их вам... Угу. Да. Да, значит, смотрите, я потерял это сообщение, но оно важно. Там какой-то толстопузый товарищ из Государственной Думы предложил отменить мораторий на смертную казнь и расстреливать тех людей, которые выехали и, значит, плохо себя ведут. Хорошо, я сейчас сделаю вот такой эксперимент. Поскольку какой-то материал у меня затерялся, я вам хочу показать еще те вещи, которые на меня произвели очень большое впечатление в сегодняшнем эфире. Вот, я сейчас загружу, открою их, и вам это будет интересно. Так, вот. Значит, немножко продолжим про уродов. Симонян, замечательнейшая Симонян, сидя на своем диване, вы знаете, что есть она в эфире, где она более грозная, а у нее есть такие психологические, как будто она такой психотерапевт. Понимаете, вот она сидит и рассказывает, она объясняет, она втолковывает. И вот я вам сейчас покажу, я сегодня тут засейвил. Это совершенно замечательно. Страницей перенаправить. Перенаправляй меня. Давай, перенаправляй. Вот. Сейчас мы это дело послушаем.
А в чем наши цели?
В чем наши цели? Вот она говорит, в чем наши цели. Извините, тут немножко по-хитрому надо добывать это все дело, но вам это понравится. Вот она пытается объяснить, в чем наши цели. Помните, мы всегда с вами говорим, что мы не понимаем, какого черта ведется эта война. Вот она объясняет.
А в чем наши цели? Ну, давайте я попробую все-таки объяснить. Вот эта вот формулировка такая сложная, да, и размытая, денацификация и демилитаризация, она ведь такая сложная и размытая не просто так. Она ведь такая сложная и размытая специально. Потому что цели были, как вы помните, когда президент выступал, цели объявлено было три. Из этих целей однозначная, предметная, неоспоримая. Только одна, да, собственно, освобождение Донбасса, ДНР, ЛНР. Ну, сейчас уже пошли дальше, потому что наши новые регионы, Запорожская область, Херсонская, они тоже никак не могут быть отданы и должны быть освобождены, безусловно. А дальше цели сформулированы так, денацификация, демилитаризация. Как мне кажется, специально. И вот те, кто сетует на то, что ну вот, непонятно, что это значит, а берем мы Киев или не берем, а может до Берлина дойдем, а может быть до Лиссабона. Надо бы сказать конкретно. Не надо говорить конкретно. Никогда никто этого не говорит конкретно. Цели меняются в зависимости от возможностей. Есть минимальная цель. Для нас минимальная цель – освободить и отстоять эти наши четыре региона. А есть цели, которые могут быть подвергнуты изменению в зависимости от возможностей.
Нравится, пацаны? Нравится? Скажите мне, вам вот это вот. Мне кажется, это совершенно замечательно. Понимаете, цели меняются. Цели абсолютно меняются. И вот сегодня они такие, завтра они такие. Значит... Дальше. Вот. А сейчас-то видео. А где же ссылка тут? Сейчас. А, вот. Вот это я вам хотел показать. Вот это вот совершенно замечательно. В Чувашии мать и вдова погибшего на войне не могут поделить машину. И сейчас вы услышите, сначала говорит мать, а потом говорит жена. Мать говорит на фоне подъезда, а жена говорит, стоя у могилы этого парня. При этом понимаете, что интересно? Что и та говорит, убитая горем, искренне, и эта говорит реально, убитая горем, абсолютно искренне. Вот ведь в чем парадокс. Вот где Путин-то зарыт. Сейчас включу. Значит, вот эта ссылочка. Сейчас это нажимается, вы перенаправляетесь. И сейчас мы перенаправимся. Так, значит... Сейчас. Значит, начинается с того, извините, пожалуйста, значит, начинается с того, что дочь, я смотрел более сокращенный отрывок, дочь у его могилы, значит, получается, дочь у его могилы, потом мать будет, а потом опять дочь. Ну вот давайте послушаем эти плачи. Они искренние абсолютно. В этом и ужас. Понимаете?
Ты мне цветы дарил.
Кладет цветы.
Я хотел мне 45 роз подарить. Но не смог. Теперь я дарю тебе цветы, мой сынок. Не была на суде. Господи, как это плохо, что мы вот так вот судимся с Юлей. Я даже не знаю, что
это мать.
Ей не хватило тех денег, которые она получила за тебя, Кирилл. Еще машина нужна твоя.
Это мать.
Помоги мне, пожалуйста, помоги.
Мой сын погиб в прошлом году, 9 марта, на СВО. 3 мая, после 3 мая у меня началась новая война. Война с женой моего сына. Она получила 6 700 000 рублей денег, так же, как и я, но ей этого не хватило. Она решила еще машину сына отсудить. Конечно же, эта машина куплена в браке, я не спорю, но просто должны быть какие-то человеческие качества в людях. В конце января я получила повестку в суд. В исковом заявлении жена моего сына требует... выплате, чтобы суд вынес решение о выплате мне 1/4 части машины. Она хочет эту машину забрать себе.
А что за машина?
Chevrolet Cruze.
А сколько она стоила на тот момент?
На тот момент она стоила 690 000. Кирилл купил эту машину 15 января 2022 года. Буквально за 2 недели перед своей командировкой. И он даже не успел поездить на ней, когда его хоронили. По деревне шли, до кладбища машина тоже была рядом. Естественно, потом оставили у моих родителей в гараже. Юля мне писала и сообщение, что она не будет забирать машину, что машину она оставит мне. Все-таки думала, что... у нее есть человеческие качества. Получив такую большую сумму, они даже не хотят из этой суммы выделить на памятник деньги. Сейчас вот мы вышли из-за заседания суда, предварительного слушания. И я хочу поехать к сыну.
Ну и вот, понимаете, в чем дело? Хуже всего, если вы сейчас... если вы сейчас будете этих женщин осуждать. Они потеряли кормильца. Я сейчас не буду говорить, зачем они отпустили сына, мужа и так далее. Дело здесь не в этом. Я там со свечкой не стоял. Я просто хочу сказать, что виновник в том, что вы сейчас услышали, один, звать его Владимир Путин. Это он их лишил кормильца, Это он их лишил любящего сына, он лишил любящего мужа, жену, и он вверг их в судебный процесс. Если бы не было этой войны, ничего бы не было. Понимаете? Поэтому вы меня простите. Где честь, где совесть? Причем тут честь и совесть? Ну и напоследок, должно же быть что-то смешное. Я был прав. Проект отрядов Путина, вот эти бабки, им они становятся на коммерческие рельсы. Сейчас вы услышите некую безумную фонограмму, где эти бабки объявляют голодовку. Голодовка за Путина. То есть, обратите внимание, они вначале говорят, что это голодовка за Путина, а потом они немножко за другое объявляют голодовку. Вы сейчас поймете. В общем, это, конечно, нечто. Это нечто. Вот сейчас... Да, голодовка в поддержку Путина. Сейчас я вот это вот... Да, я буду тоже голодать. Значит, сначала она одна, вот там вот, смотрите, вот она стоит, эта старуха, и там портреты Путина везде, она, значит, в своей кепочке и так далее, и послушайте внимательно текст, текст внимательно послушайте.
Я буду тоже голодать за Путина, я стояла и буду стоять, наш президент прекрасный, и кто посягает на него, тому...
Входят другие, она им говорит, я тоже буду голодать. Они все садятся, падают друг на друга.
Он только нас поддержит.
Я тоже буду голодать. Начну вот за то, что помещение оставили. Второе, нашу организацию в покое оставили. Оставили отряды Путина в покое. И за Путина тоже присоединяюсь к голодовке.
Положите на меня,
голову. На меня, кладите голову на меня.
Голодовка идет. Это что же это такое за безобразие в нашей стране?
Да. То есть вы поняли. Идет разговор о чем? Что мы за Путина, за Путина, за Путина. И чтобы у нас помещение не забрали, и чтобы нашу организацию не трогали. В общем, да, 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 да. Не, послушайте. Вот Дмитрий против Путина, насмешка такая. Нет, послушайте меня. Ну, должны быть такие, ну, как вам сказать, фрики. Должны быть фрики. Но я вам говорю, этих фриков уже ставят на коммерческие рейсы. Понимаете? Их подкармливать будут, может, зубы вставят. Но вообще лучше им без зубов, потому что, ну, вот видите, все поддерживают. И когда я уже заканчиваю передачу, неожиданно количество... смотрящих перевалило за 5000. Долго чесали вы себя, дорогие друзья, потому что все, у меня 58 минут, я обязан заканчивать. Спасибо всем, кто пришел. Завтра четверг, если все будет нормально, мы с вами встретимся. Поддержать меня можно лайками, их, я бы сказал, не очень много. Пожалуйста, нажмите там, где нужно. Ну и купите мне чашку кофе, если это возможно. Но самое главное и самое лучшее, станьте моим патроном на Патреоне. Возьмите какую-то там маленькую сумму и каждый месяц мне списывайте. И вам не убыток, и мне приятно. Ну, а самое главное, это, конечно, расскажите всем по поводу того, что есть такой эфир. Пусть приходит и каждый вечер, кроме субботы и воскресенья, смотрит. Мы приближаемся там, по-моему, к 6... Ну, до 70 тысяч еще далеко, но, в общем, мы как-то туда движемся. Спасибо вам большое. Я думаю, что вам было интересно. До свидания.